Анатолий Речкалов, «Найди себя», Москва, 2013 год. Предисловие. Эта работа посвящена вопросам важности веры, понимания своего мировоззрения, смысла и цели жизни человека, то есть поиску своего призвания. Эту работу я написал прежде всего для себя, с целью сформировать свое нынешнее мировоззрение и понять для себя смысл и цель своей жизни. Я знакомлюсь с ней женой и дочерью, если это их заинтересует. Но думаю, она вряд ли им будет полезной, потому что человек устроен так, что он привык учиться на своих ошибках. Есть и такая мысль. Может, лет через 10 мои внуки Ульяна и Артемий захотят знать, чем дышали дедушка и бабушка во второй половине 20 века. Тогда я пишу и для них. Я думаю опубликовать эту работу в интернете с целью поиска единомышленников. Работа состоит из двух частей. Первая глава – мое нынешнее мировоззрение. Я считаю, что без собственного мировоззрения русскому человеку сложно ориентироваться и жить в сегодняшнем мире. Вторая глава – некоторые страницы моей жизни. Не то чтобы я считал ее особенно интересной, на мой взгляд, она довольно поучительна. Ну, уважаемый читатель, с Богом!
Найди себя, когда вокруг соблазнов рой. Ты наверху, но, может, это путь не твой. Берешь от жизни все и начал уставать. Разорвалась цепочка. Ты, отец и мать. Душа терзается, а раньше был покой. И от людей грехи закрыты пеленой. Ты стал слугою, но воришей наших дней. Тебе нет дела до страдающих людей. Нет дела. Ты все имеешь. Но нет радости при том, и роскошь нажита неправедным трудом. А в дни, когда ты справедливость защищал, мучения совести в себе не ощущал. Вернись к себе, в душе цинизм перебори, хоть жизнь так трудно повернуть. Что говорить? Вернись к себе, чтобы как в детстве прокричать: «Я все могу! Я снова возрожден летать!» Когда ребенком видел ты цветные сны, то был уверен, скоро сбудутся мечты. Тебе казалось, что нетрудно выбирать добро, любовь и то, как правду отстоять. Причину ищешь в окружении, а зря. Ты потерял себя. Вот в чем болезнь твоя. Ты слепо следуешь шаблонам бытия, а может, дергают за ниточку тебя. Найди себя, тогда тебе поможет Бог. Все остается людям, подведем итог. А если прожил жизнь тщеславить ребя, то люди вспомнят добрым словом и тебя.
Посвящается моей жене Ларисе. Глава первая. выстраданные мысли и убеждения. Прежде чем приступить к изложению, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что не считаю вышеизложенное истиной. Истину знает только Бог. Я не собираюсь ни с кем спорить, а просто формулирую для себя свое сегодняшнее мировоззрение. Это модель, на которую я опираюсь. Мое мировоззрение. Я верю в существование души. Я ощущаю ее. Она радуется, страдает, поет, плачет. Существование души и существование загробной жизни доказывают опубликованные в печати опыты американского врача, психотерапевта Майкла Ньютона и других авторов. Значит, я верю в Бога или во вселенский разум. Далее я пишу Бог. Я полагаю, что это суть одно и то же. Пытаться доказать существование Бога логическим путем бесполезно. Это может привести к психическим расстройствам. Я испытываю чувство морального удовлетворения от преодоления трудностей, считая их неспосланными мне Богом для укрепления моей воли и выработки характера. Истинный замысел Бога я не знаю. Против воли Бога ничего хорошо не сделаешь. Я также испытываю чувство морального удовлетворения от получения вознаграждения за добросовестно выполненную работу. Я не ощущаю чувство морального удовлетворения от халявных денег, то есть денег, не добытых добросовестным трудом. Я испытываю чувство морального удовлетворения, когда поступаю во имя интересов моих близких людей, прежде всего жены, дочери, внуков, собственных интересов, интересов большинства людей страны. Главной моей ошибкой было то, что я признавал справедливым требование сначала думать об интересах своей страны, потом человечества, и только потом думать об интересах семьи и близких. Теперь я считаю правильным действовать прежде всего в интересах семьи и себя самого, потом подумать об интересах страны, которые выясняются путем опроса населения или референдума, которые обязательно должны проводиться. Я особенно уважаю людей думающих, стремящихся жить в согласии с совестью. Совесть – глаз Божий. Человек, не прислушивающийся к голосу совести, не может считаться верующим, хотя на словах говорит о своей вере в Бога. Верно, на мой взгляд, и обратное. Человек, стремящийся поступать по совести, является верующим в Бога человеком, хотя сам не признает это. 40 лет думал и все не мог понять христианскую заповедь «ударят по левой щеке, подставь правую». Ответ пришел неожиданно. «Не копи в себе зла ни на кого. Тебе же будет хуже. Но если меня ударят, я ударю еще сильнее. Но не из-за злобы или обиды, а ради первым ударившего». Он должен понять, что на силу есть другая сила, его превосходящая. Зло должно быть наказано. Вспоминается граф Монте-Кристо из романа Александра Дюма. Мне особенно запомнился герой в советской версии фильма в исполнении талантливого актера Александра Аверина. У него Монте-Кристо просто иссушил себя чувством мести. А что он приобрел? Свою единственную любовь Мерседес все равно не вернул. Вера подтверждается нравственными поступками. Нравственным я считаю поступок, сделанный по велению души, пусть и за вознаграждение. Здесь я расхожусь в определении нравственного поступка с Иммануилом Кантом. Очень важным для человека я считаю попытки найти себя, то есть знать сильные и слабые стороны своего характера, свои привязанности и увлечения, склонности души. Это поможет в выборе профессии. Занимаясь любимым делом, ты получаешь максимальное удовлетворение от своей работы. Если долго ожидаемое мной событие не происходит, значит, еще не время. Все в руках Божьих. По моему убеждению, Бог помогает только тем, кто упорно идет к цели, руководствуясь при этом прежде всего голосом совести. Конечно, цели достигают и бессовестные люди путем невероятных усилий. Расплата – психические расстройства, импотенция и другие болезни. Важно отметить, что многие люди не прислушиваются к голосу совести не потому, что они плохие. Их вынуждают идти против совести. Кто? Я постараюсь сказать об этом далее. По моей модели мировоззрения, дух – это совесть. Душа – это космическое начало, которое у нас появляется с рождения. К сожалению, мне не попадались хорошие священники. Хороший священник – это тот, у кого слова не расходятся с делом. Но я уверен, что такие священники есть. Это все, что я могу сейчас сказать о моей вере в Бога. Смыслом и целью своей жизни, то есть призванием, я считаю стремление делать добро людям, в том числе близким, не ожидая при этом вознаграждения. Истинный смысл и цель моей жизни знает только Бог. Добрым я считаю поступок, который продиктован мне моей совестью. Далее я привожу некоторые определения, рассуждения и понятия, к которым я пришел за 62 года моей жизни. Я прекрасно понимаю, что многие со мной не согласятся. Это нормально. Но я надеюсь, что найдутся и такие, которые разделят мое мнение. О родине. Родина у человека одна. Родина – это место, где ты родился или вырос и впитал в душу ее культуру. Культура – это все – обычаи, традиции, мораль или религия, произведения искусства, история, наука и так далее. Словом, все межличностные отношения людей. Любовь к родине – это ответственность за ее судьбу. Она может и не быть у человека, но тогда он не может считаться духовно зрелым человеком. Ответственность – это, по-моему, стремление творить добро. Долг перед Родиной – это обязанность, ставшая душевной потребностью. Она может и не стать ею. О патриотизме. Патриотом может считать себя человек, чьи личные интересы совпадают с интересами большинства граждан страны. Есть и другие проявления патриотизма, но они второстепенны. Об обществе будущего. Общество будущего надо строить, по моему убеждению, на следующих основных принципах. Общественная и личная собственность равнозначны. Бытие определяется сознанием, но и сознание определяется бытием. Человек, который руководствуется в первую очередь сознанием, ближе к Богу. И в условиях капитализма и социализма есть и были люди, которые интуитивно понимали, что общественная и личная собственность равнозначны. Свобода – это осознанная необходимость в условиях ограниченного законами выбора в интересах большинства народа страны. Степень свободы общества – не количество свободного времени, как учил Карл Маркс, а практическая реализация права выбора. Сознание человека меняется и развивается. Высокая степень сознания – осознание себя частью народа страны, далее – частью человечества, высшая – частью вселенского мира. Процесс развития сознания бесконечен по мере освоения Вселенной. Смысл и цель жизни человека – совершенствование души или совершенствование установок личности человека. Истинный смысл и цель жизни человека знает только Бог. Историческая особенность русского человека – это подсознательное признание превосходства духовных ценностей над материальными ценностями. Именно это свойство характера русского человека пытались сломать Ленин, Троцкий, Сталин и другие коммунисты. Но это была их ошибка, а не заговор. История – это развитие человеческой мысли на пути к истине, то есть к Богу. Вследствие этого развитие производительных сил и соответствующих производственных отношений. Источником материального богатства в первую очередь должен быть труд. Лозунг социализма «от каждого по способности и каждому по труду» может и должен быть реализован на практике. Полезность труда определяется рынком, если товар произведен на продажу. Можно производить продукты для себя, от этого он не становится менее значимым. Зарплата должна зависеть от потребительской стоимости каждого товара. Знание и реализованная ответственность тоже являются товаром. Потребительскую стоимость товара определяет рынок. Государство должно нести реализованную ответственность за функционирование настоящего рынка. Настоящий рынок – это рынок без монополий, с установленными государством правилами его функционирования в интересах большинства населения страны. Религия, которая воспитывает человека в целях выживания человечества, прогрессивна. Религия, которая призывает к насилию, регрессивна и должна уничтожаться политическими и экономическими методами. Будущее должно принадлежать людям с чистой совестью, если они объединятся и победят. Если нет, то у человечества нет будущего. Особая роль нации – это осознанная ответственность перед Богом за выживание человечества. Примечание. Ответственность русского человека перед своей страной – есть любовь к своей стране. Лозунг Маркса и Энгельса «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма» ошибочен. Коммунизм на Земле, как общество с господством общественной собственности, это утопия. Также утопичен и их лозунг «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей». На основании этого они ошибочно заявляли, что пролетариату принадлежит будущее. Повторяю. Будущее принадлежит людям с чистой совестью. Это может быть и рабочий, и крестьянин, и инженер, и служащий, бизнесмен и банкир. Противопоставлять бедных богатым – ошибка, за которую мы дорого заплатили. Исторические шарахания от господства частной собственности к господству общественной собственности понятны и объяснимы. Маятник, прежде чем найдет точку равновесия, тоже колеблется из крайности в крайность. Для принятия устойчивого равновесия ему нужно время. Еще хочется сказать об одном важном моменте. То, что Владимир Ильич Ленин покоится в мавзолее, говорит о том, что народ не переболел болезнью ленинизма. Я присоединяюсь к мнению публициста Юрия Корякина. Ленина надо захоронить рядом с его матерью, Марией Александровной Ульяновой, на Волковском кладбище под Санкт-Петербургом. Поставить хороший памятник. Я предлагаю такую надпись из Библии. «Не сотвори себе кумира». Немного об экономике. Ошибались Маркс, Энгельс и Ленин, по моему мнению, в вопросе о собственности, утверждая, что общественная собственность важнее частной. Я считаю их равнозначными. Нефть, лес, газ, минеральное сырье, электроэнергия являются общественной собственностью и принадлежат всем гражданам страны. Они должны продаваться внешнеторговыми государственными объединениями под строгим контролем ФСБ. Все граждане страны и в первую очередь пенсионеры должны получать определенный процент от всех продаж природных богатств страны. Определенная доля от этих продаж должна идти на развитие крупных производств со сроком окупаемости 5 и более лет. Владимир Ильич Ленин в работе «Государство и революция» сказал, что государство – это аппарат подавления. На сегодняшнем этапе, мне кажется, основной функцией государства должна быть защита и поддержка большинства граждан страны. Конечно, защищая интересы большинства граждан страны, придется подавлять интересы несогласных с этой политикой. Все следует рассматривать в развитии и в соответствии с текущим моментом. Но это и есть демократия, власть народа. На данном этапе развития страны есть и другие функции государства, но они второстепенны. Все производства, за исключением оборонной отрасли и атомной энергетики, должны быть в частных руках. Указанные две отрасли должны быть в руках государства. Железнодорожный транспорт и пассажирский авиатранспорт должны быть акционерными обществами с контрольным пакетом акций, принадлежащих государству. Предприятия, указанных ранее важнейших для экономики страны отраслей, должны выкупаться государством по той цене, по которой они были приобретены частными лицами. Все производители должны открыто объявлять продажную цену на свой товар, с которой они платят налоги. Можно продавать свой товар и через посредников. Продажная цена посредников никогда не должна быть выше продажной цены товара у производителя. Это может остановить безудержный рост цен в России. Посредник получает оптовую скидку и скидку на реализацию товара у производителя. Задача посредника – продать товар и обеспечить сервис покупателю. Конечно, немедленно надо вводить прогрессивную шкалу налогообложения на зарплату. И я абсолютно убежден, что пенсия гражданина России должна зависеть от суммы денег, переведенных в пенсионный фонд во время работы. Что такое быдло? Ожегов пишет, что быдло – это те, кто безропотно выполняют тяжелую работу на кого-то. Есть и такое мнение. Быдло – это те, кто только едят, пьют, трахаются, ни о чем другом не думают. Горько слышать, когда кое-кто сейчас называет быдлом русский народ. У меня другая формулировка этого понятия. Быдло – это те, кого интересуют только материальные ценности, личное удовольствие и кто не разбирается в культурных ценностях страны. По моему определению, быдлом может быть и богатый человек. Эгоист. Эгоист – это не тот, кто учитывает собственные интересы. Это нормально. Эгоист – это тот, кто не уважает личные интересы других людей. Воля. Воля – это единство слова и дела. Сила воли. Сила воли – это способность держать свое слово. Сила воли – это еще и сила духа. О дружбе. Для меня друг – это человек, который знает мою боль и который делом доказал, что на него можно положиться в трудную минуту. О Дейле Карнеге. Он высказал интересную мысль. Она звучит примерно так. Чтобы заставить человека что-то сделать хорошо, надо сделать так, чтобы он захотел это сделать. Не совсем верно. Желание – это только необходимое условие. Чтобы что-то сделать хорошо, надо стараться изо всех сил и обязательно думать при этом, как сделать это лучше. Думать надо всегда. О внешней разведке. Когда-то после академии я мечтал работать во внешней разведке. Я находил у себя некоторые черты характера, которые, как я считал, необходимы для этой работы. Знал я и об отрицательных особенностях своего характера, которые помешали бы мне работать эффективно. Это прежде всего невнимательность, рассеянность, нелюбовь к подчинению, склонность говорить по душам. Мне легче сказать правду, чем придумывать и обманывать. Эти недостатки видны невооруженным взглядом. Думаю, поэтому меня и не пригласили на эту работу. Но вот что интересно. Я часто думал, как наши разведчики, например, «Канон молодый», прототип героя фильма «Мертвый сезон», работая за границей, видя плюсы и минусы их жизни и читая в газетах негатив о советской действительности, который часто был правдой, оставались верны своему долгу и присяге. Ответ у меня такой. Можно так любить свою страну и свой народ, что не придет мысль об измене. А что до престарелых руководителей, то они приходят и уходят. О самодержавии. Сейчас немало людей, которые идеализируют самодержавие. Я их отсылаю к заключительной части стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «На смерть поэта». По-моему, там точно показан моральный облик царя и его окружения. Ведь писал о них современник. Интеллигент. Главная особенность интеллигента – то, что он духовные ценности ставит выше материальных. О национальностях. Я думаю, что в каждой нации есть хорошие и плохие люди. Плохие люди – это те, кто ставит свою нацию выше других. Это опасные люди. И национальный вопрос является очень тонким и болезненным вопросом. Мудрый человек. Мудрый человек не противопоставляет свои способности и умения Богу. Об обиде. В моей песне «Зеркала» есть такие слова. «Обиды точат душу и торжествует зло. Себя лишь только слышишь. А все? Ради чего?» Обиды надо гасить в себе. Недаром народная мудрость гласит: «На обиженных воду возят». Я в детстве и в юности был очень обидчивым ребенком. О любви. Любовь бывает легкой и трудной. Легкую любовь я видел один раз в жизни. Это отношения между дедом Ваней и бабушкой Пашей, родителями отца. Ни разу ни один из них не повысил голос на другого. Видели бы вы, как они мило потрунивали друг над другом. А ведь жизнь они прожили, ох, нелегкую. У каждого любовь своя. Только сейчас я понял, что для меня любовь ближе всего к уважению личности другого человека. Личность, по-моему, это яркая индивидуальность. Моя жена Лариса – это личность. Мы прожили с ней 38 лет. Я ее люблю прежде всего за тонкое понимание прекрасного, огромное трудолюбие, безграничную любовь к дочери и внукам. У нее есть и другие достоинства, и есть недостатки, которые мне не нравятся. Но это я считаю второстепенным. Очень важно в жизни научиться отделять главное от второстепенного. И еще, любовь доказывают делами, а не словами. Любовь не может быть без чувства долга за любимого человека. Можно и так сказать. Любовь – это способность поступиться собственными интересами ради любимого или любимой. Владимир Добряков. Я думаю, что любовь не может быть без чувства ответственности за судьбу любимого человека. У каждого своя любовь. Люди любят за что-то, а порой вопреки. Об изменах в любви. Любовь разрушается от предательства любимого человека. Любовь выше секса. Секс – это, конечно, прекрасно. Это одно из проявлений радости жизни. Но секс – это скорее влюбленность, страсть. А счастье? Счастье у каждого свое. Не надо по этому поводу спорить. Я понял, что счастье для меня – это когда меня понимают. А теперь разрешите дать вам три совета. Первый. У многих мужиков, да и у меня тоже сидит в голове мысль: надо попробовать все. С этим очень трудно бороться. Но скажу одну русскую народную мудрость. От добра добра не ищут. Второй. Жить, руководствуясь эмоциями, приятно. Первые 5 минут чувствуешь удовлетворение от своего поведения, Но потом разум берет свое, и чувствуешь сожаление от своих действий или слов. Вывод. Прежде чем поддаваться эмоциям, надо 5 минут терпеть и молчать. Потом разум подскажет, как поступить. Это трудно, но необходимо. Третий. Если вы еще не устали от моих рассуждений и советов. Артемий, Ульяна, это мои внуки, никогда не начинайте курить. К сожалению, с 1984 года я много курю и не могу бросить это зло. Немного об истинном смысле жизни человека. Я думаю, что, может быть, истинным смыслом жизни человека является совершенствование души или совершенствование установок личности человека, как говорил мне мой учитель Михаил Михайлович Ракитин. Под совершенствованием я понимаю преодоление в себе жизненных принципов, продиктованных собственным эгоизмом. Зачем? Чтобы испытать чувство морального удовлетворения от своих поступков. Чувство морального удовлетворения, я думаю, является необходимым условием настоящего самоуважения. Но это только догадка. Истинную цель и смысл жизни знает только Бог. Путь к совершенствованию души – получение морального удовлетворения. Главный способ – это творчество во всех его проявлениях. Творческий подход к любому вопросу дает сильнейшее моральное удовлетворение. Моральное удовлетворение можно получить только от сделанного добра. От добросовестной и честно выполненной работы, приобретения материальных ценностей, если они куплены за честно заработанные деньги, в борьбе с противником и собственным эгоизмом. Я позволю себе отрицать существование материального удовлетворения. Есть просто удовлетворение, проявление собственного эгоизма. Я думаю, что есть те, кто испытывает удовлетворение от обмана, извлечение выгоды из своего социального положения, хамство по отношению к другим людям и от других бессовестных поступков. Удовлетворение не ведет к совершенствованию души. Это зло. С ним нужно бороться. Для борьбы со злом надо быть физически здоровым и психологически устойчивым человеком. Как бороться? Ваш разум должен подсказать вам, что надо делать. Но повторяю, прежде чем предпринять какие-либо шаги в борьбе со злом, думайте. И прежде всего о собственной безопасности. Замечание. Популярный у нас лозунг «бери от жизни все» я считаю лозунгом животного, а не человека. Ведь здесь ни слова о природе, личных интересов других людей и так далее. А закончить эту главу я хочу молитвой мудрого Соломона. Господи, дай мне силы сделать то, что в моих силах. Дай мне ума не браться за то, что выше моих сил. И дай мне мудрости, чтобы отличить первое от второго. Да спасет нас Бог!